Добрый день, меня зовут Роман Глубоковских, я основатель группы компании IndieGate. Мы занимаемся управлением сложными проектами. Цель нашего цикла – показать самые системные и успешные проекты советской власти, как правильные организаторы, у которых мы черпаем вдохновение, решали сложные задачи. Добрый день, Егор.
Добрый день, Роман. Сегодня мы продолжим наш цикл, и я хотел бы поговорить об Андрее Александровиче Жданове, руководителе Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, в годы ленинградской блокады, человека, который является одним из самых оболганных членов сталинской команды, на мой взгляд, блестящим руководителем и организатором, который, конечно же, совершал в своей карьере в том числе и ошибки, и просчеты, но все-таки 80% того, что он сделал, было сделано на очень высоком и качественном уровне. Тем более, что задачи, выпавшие на его доле, были не просто нетривиальными, а очень максимально сложными в экстремальное для нашей страны время, в экстремальной для нашего города ситуации.
А почему именно Жданов так попал под молот мифов и мифотворчества?
Жданов попал под молот мифов именно потому, что он возглавлял Ленинград раз. То есть это был главный советский партийный чиновник, на долю которого пришлось отражение нацистской агрессии под Ленинградом, и именно как партийный чиновник он и критикуется, и его фигура извращается. Да? Это во-первых. Во-вторых, Жданов – это, безусловно, человек, весьма близкий к Иосифу Сталину, и все эти помои, которые изливаются на Сталина, так сказать, естественно, попадают и на него, потому что со Сталиным Жданова связывала не только многолетняя совместная работа, но и дружба, хорошие человеческие отношения. И известно, что Сталин, Жданов умер раньше, чем Сталин. Руководитель, да, советского государства очень переживал эту смерть, плакал на похоронах Жданова. То есть для него это был действительно близкий, родной человек, с которым они, в общем-то, хорошо сработались. Хотя, конечно, и в их отношениях были сложности, трения во время Великой Отечественной войны, но, тем не менее, все-таки определяло эти отношения дружба и доверие, деловое доверие между двумя крупными руководителями.
А почему не рассматривались партийные руководители Сталинграда, Одессы, Киева, Севастополя, которые тоже были в сложнейшей ситуации?
Потому что партийные руководители Одессы, Сталинграда, Киева и Севастополя, которые действительно были в сложнейшей ситуации, но все-таки им не приходилось сталкиваться с такими проблемами и задачами, с какими столкнулся блокадный Ленинград. Блокада за Великую Отечественную войну была одна, это настолько уникальное явление, что, естественно, к нему приковано внимание. И я должен тебе сказать, что, конечно, когда мы говорим о блокаде, мы в первую очередь вспоминаем о трагедии блокадного Ленинграда, о гибели более миллиона ленинградцев, более миллиона человек. И для тех людей, которые нацелены на дискредитацию советского периода нашей истории, здесь открывается широкая возможность для обвинения советской власти. Вот этот миллион, его пытаются повесить на Жданова, как 27 миллионов жертв Великой Отечественной войны пытаются повесить на Сталина в целом, так миллион ленинградцев погибших пытаются повесить на Жданова. То есть Жданов – это Сталин в миниатюре в данный момент, а жертва Ленинграда – это жертва Великой Отечественной войны в миниатюре для вот этих обвинителей. При этом такие люди, как Гитлер, и тем более Маннергейма, о котором мы говорили в прошлый раз, выводятся из обвинений вообще. Они вроде бы как непричастны к произошедшим событиям, вина возлагается исключительно на советских партийных руководителей.
То есть мы налицо видим классические методы пропаганды.
Конечно.
Упрощение, концентрация на руководителе всего негативного, и дальше снятие всех остальных действующих лиц убираются, особенно врага, как данность.
Да,
то есть это зло в ипостаси, но вот его послужной список плохой, вот он плохой, вот это он сделал, все остальное мы не забираем.
И я бы еще сюда добавил вот этот перечень, который ты привел, демонизацию, то есть приписывание несуществующих грехов.
Моя любимая история про ананас и диабет.
Вот, да.
Ты её не рассказывал?
Да, мы сейчас поговорим и более подробно даже расскажем. Существует целый комплекс легенд Да, то, что в то время, как ленинградцы умирали от голода, Андрею Александровичу возили с самолетами ананасы или персики в другом варианте Средней Азии, мой учитель Даниил Натанович Альшиц, который был бойцом Ленинградского фронта, офицером в блокадном на Ленинградском фронте, точнее, провел всю вот весь период блокады, да, он просто был поражен теми легендами, которые ходили во времена перестройки, и разбирал их старательно в разных своих публикациях. И больше всего его возмущала и одновременно забавляла легенда о том, что по приказу Жданова были расстреляны 6 поваров, которые, значит, вот в разгар блокады подали Жданову к столу остывшие булочки. Вот, и он с большой иронией писал о том, почему повара подавали булочки, и зачем было расстреливать сразу 6, что это за бред, там каждый повар пёк по булочке, что ли, для Жданова. Ну, на самом деле, конечно, это все страшные антисоветские сказки, сочиненные специально для дискредитации этой фигуры. Ничего общего с реальностью они не имеют, но поговорить об этом стоило вот еще в каком контексте, потому что буквально на днях появилась новость в новом фильме «Праздник» режиссера Алексея Красовского, который как раз посвящен событиям ленинградской блокады. Это, не удивляйся, черная комедия.
Я далек от масс-медиа и от современных модных трендов. Расскажи, пожалуйста, кто это и какое-то название странное. Это черная комедия о Новом годе, надеюсь?
Черная комедия о Новом годе, да, 1942-м. В центре сюжета некая партийная чиновничья советская семья, которая питается по спецраспределению и у которой на столе на новогоднем 42-м году, как раз в разгар голода, разнообразные разносолы. В частности, есть курица, которая физически есть, но которую некому приготовить, потому что служанка, которая у них работала, домработница, она умерла от голода, вот некому приготовить курицу. Ну и там какой-то лютый бред просто, что сын приводит на Новый год, на празднование Нового года какую-то голодную девушку, и мать сыну говорит, что вот девушке не надо бы есть, ей может стать плохо, потому что у нас тут изобилие на столе, она же давно не ела. Ну, в общем, очень какой-то странный сценарий, полный ёрничеством и просто глумлением над событиями блокады Ленинграда. При этом режиссер Красовский, отвечая на вопросы журналистов, ответил, что источником вдохновения для него послужил дневник советского чиновника Рябковского, в котором, правда, уже за весну 1942 года, говорится о том, как он ездил в санаторий на лечение в Мельничный ручей, и там питался мясом и другими деликатесами до отвала. Ну, это очень странный источник, на который любят ссылаться соответствующим образом маркированные исследователи, но вот что характерно, этот источник никогда не был опубликован, то есть не существует его научной публикации, видела его только одна исследовательница, которая сослалась на так называемый народный архив, это специальный общественный архив для накопления документов, в первую очередь, личного происхождения. Публикация ее вышла в 90-е годы еще, а впоследствии ни один исследователь с этой публикацией не знакомился, только вот все остальные цитаты идут, собственно, по статье этой исследовательницы. Короче говоря, за достоверность данного дневника, о достоверности данного дневника мы ничего сказать не можем, и вообще, поскольку он часто там мелькает во всякой околоисторической публицистике, мы бы призвали тех архивистов, которые имеют доступ к этому документу, поскорее его опубликовать, желательно с научными комментариями, либо дать другим исследователям доступ к нему. Вот есть в Санкт-Петербурге замечательный исследователь, например, Никита Андреевич Ломагин, вот было бы интересно получить его комментарий по поводу данного дневника. А пока научной публикации этого источника не проведено, доверять ему, в принципе, мы бы не стали.
А для кого этот фильм? Просто фильм снимается для зрителя, это потому что зритель приносит деньги. Какое-то сомнительное решение рассказывать, ёрничать на тему богатого Ленинграда, которая является
Я так понимаю, что это попытка человека с определенным видением потроллить или поиздеваться над аудиторией, для которых эти события являются однозначно трагичными и священными.
Не есть ли это русский ремейк «Смерти Сталина»?
Да это хуже гораздо, потому что «Смерть Сталина», понимаешь, что в чем дело? «Смерть Сталина» снимали люди, для которых Сталин – это в какой-то степени сказочный персонаж. Для них что снять там про мультфильм «Анастасия», где там Распутин является главным злодеем, и это сказка. Вот то же самое – это какая-то сказка. Для них имя Сталина не наполнено никакими смыслами. А для нас события блокады наполнены грандиозными, очень трагическими смыслами. И я знаю многих своих ровесников, которые, несмотря на то, что они уже хронологически далеки от тех событий, но память в их семьях об этих днях, 900-х днях сохранялась, они не могут лекции о блокаде слушать без слез. И вообще о событиях Великой Отечественной войны, и это до сих пор священно. Поэтому, безусловно, выход такого фильма этими людьми будет воспринят большинством наших соотечественников, которые выходят на бессмертный пол.
Миллионы.
Миллионы, да. Оно будет восприниматься как глумление, и, честно говоря, вот судьба дальнейшая данного режиссера вызывает беспокойство. Я думаю, что это просто попытка поиздеваться и самоутвердиться, мне так кажется.
Что должны делать люди, для которых это ценно в данной ситуации? Игнорировать, ну, писать злобные отзывы, собирать петиции?
Пока что фильма нет, его игнорировать еще нельзя, он еще не снят, и может быть не снят.
Можно игнорировать.
Я думаю, что нет, игнорировать, я считаю, ни в коем случае нельзя, нужно откровенно совершенно высказывать такую точку зрения. То есть для меня, например, выход такого фильма неприемлем. Я считаю, что создание таких фильмов – это абсолютная демонстрация, абсолютный показатель торжества животного над человеческим. То есть, если ты помнишь старый советский фильм «Человек с бульвара Капуцинов», там есть мистер Фёст, это Андрей Миронов, а потом на смену приходит мистер Секонд, который показывает фильмы, пробуждающие низменные инстинкты в людях и расчеловечивающих их. Так вот, съемки фильмов типа «Праздник» и прочих с глумлением над вещами, над которыми ни один порядочный, культурный человек, интеллигентный человек по-настоящему никогда не будет глумиться, это торжество, это путь к расчеловечиванию и торжество животного. Вот я никак не могу согласиться с торжеством животного, поэтому я противник таких картин.
Ну, если с моей колокольни, то это еще искажение истории.
Ну, это безусловно, конечно.
Это предательство всех людей, которые боролся как на фронте, так и в тылу, так и организовывал борьбу. Так это предательство всех, кто пытался пробить блокаду. Те дивизии, которые легли на юге Ладожского озера и под Тихвином. Это обман тех людей, которые боролся на дороге жизни, который боролся в тылу, доставляя в грузовиках по утарках ночью груз. И это предательство молодых поколений, которые этого не знают. И надеюсь, что цель нашего цикла будет противоположно, и мы расскажем, как это более всего вероятно было.
Да, безусловно. Ну, вот пара слов о Жданове как о руководителе. Во-первых, несколько слов о том, о происхождении этого человека. Да? Человек произошел из интеллигентной семьи, в общем-то, у него предками были священники, и даже рассматривался вариант, при котором и сам Жданов мог бы стать священнослужителем.
Ну, всех же расстреляли, как мы знаем, священников.
Вот, ну да. Но надо сказать, что вообще для революционеров это был довольно характерный путь, потому что Сталин не закончил семинарию, но учился, как мы знаем, и семинария сделала из него пламенного большевика, точно так же, как, например, из Анастаса Микояна, который семинарию закончил. Да? Еще очень многие известные деятели советского государства, не состоявшие в партии, в общем-то, пришли к материалистическому пониманию истории и вообще общественного движения, да, именно через обучение в семинарии, например, известный писатель-фантаст Александр Беляев, да, или наш знаменитый ученый Павлов. Жданов был офицером военного времени. В годы Первой мировой войны, уже на излете, он стал прапорщиком военного времени. И это была, опять же, достаточно такая характерная судьба для очень многих большевиков или деятелей советского государства, потому что многие из них были офицерами военного времени в годы Первой мировой войны. То есть, конечно, судьба кадровых офицеров была сложна, вот, но очень многие офицеры военного времени, а это офицеры, которые не заканчивали училище, заканчивали военных училищ, в высших военных заведениях, заканчивали школу прапорщиков, либо были за отличие произведены в офицеры военного времени за отличие в бою, они имели теснейшую связь с солдатской массой. А солдатская, по сути, они были повышенными солдатами, да, и солдатская масса постепенно втягивала их в революционный процесс. Но сам Жданов уже в годы Первой мировой войны, конечно, придерживался левых взглядов, стоял на большевистских позициях, поэтому его втягивание в революционные процессы, в итоге в большевистскую партию, было вполне естественным. Он сделал блестящую карьеру, и в начале 30-х годов он сближается со Сталиным и участвует в том идеологическом повороте, который советское государство осуществляет где-то начиная с 33-го года. Дело в том, что, как мы знаем, в этом году к власти в Германии пришли нацисты. Ни для кого не было секретом то, что нацистская партия будет готовить Германию к войне, и эта война будет агрессивной войной и нацеленной в первую очередь на уничтожение и завоевание Советского Союза. Собственно, об этом Гитлер писал еще в «Майн кампф». С приходом Гитлера к власти эта книга становится официальной основой идеологии, ее издают огромными тиражами, там в 1938 году она на втором месте по тиражам после Библии, ее дарят молодоженам в Германии, и там по-прежнему, как и в те годы, когда там в 23-25, когда эта книга была написана, там по-прежнему написано, что главный смысл существования Германии в сегодняшний исторический момент – это расширение на восток. Вот, и Гитлер еще специально там акцентирует внимание, что под Востоком мы понимаем в первую очередь Россию и, как он пишет, те окраинные государства, которые ей подчинены, то есть в данный момент это советские республики, в первую очередь Украина, плодородная, богатая, значит, ресурсами страна. И вот понимание этого, оно, точнее, вот сам приход нацистов к власти в Германии, он очень резко меняет международную обстановку, на которую советские руководители, как опытные диалектики, вынуждены умело реагировать, и они это делают. Вот. И фактически Жданов является одним из триумвирата, который формулирует новую советскую, обновленную, не новую, конечно, а обновленную советскую идеологию, которая перераспределяет национальные и интернациональные составляющие. Угу. Что имеется в виду? Ну, дело в том, что идеология пролетарского интернационализма, она была релевантна временам окончания Первой мировой и гражданской войны в России. В эту эпоху все страны Европы были в той или иной степени затронуты революционным и пацифистским движением. Принадлежность, вот классовое расслоение, принадлежность к разным классам ощущалась очень остро. Почему? Потому что всю тяжесть войны Первой мировой несли на себе трудовые народы, а бенефициарами войны должны были стать представители крупной буржуазии и даже старой аристократии, как это было в Российской империи. Вот. И вот уже там к 16-му и тем более к 17-му году это ощущалось очень остро, поэтому русский рабочий ощущал братство с немецким, там, английским и французским рабочим. И с другой стороны, не ощущал никакого братства не только с французским, английским и немецким буржуа, но и с русским. Таким образом, естественно, что английский рабочий русскому рабочему был ближе, чем русский же капиталист и помещик. Вот, вот это классовое расслоение ощущалось в ситуации Первой мировой войны, осточертевшей всем очень-очень остро. И именно поэтому как раз советское государство и удержалось в ходе интервенции иностранной, потому что, конечно, и британские, и французские, и немецкие войска были бесконечно сильнее, чем молодая Красная армия, но обстоятельства сложились так, что советское государство могло через головы иностранных правительств обращаться к народам. И поэтому вполне естественным что было то, что английские рабочие и поощрявшие их политические силы левые на Западе могли создать комитет «Руки прочь от России», который как бы подрывал изнутри желание британских ястребов, в первую очередь Уинстона Черчилля, задавить русскую революцию.
Вот. Правильно я понимаю, что большевики создали идеологическое оружие,
которое совершенно верно,
позволило разрушить, прежде всего, разрушить мотивацию рядового состава.
Так точно.
Во-вторых, убрать казус Белли со стороны военных, по крайней мере, в глазах внутри своего общества.
Да, да, это так. И, конечно, Красная армия в чисто военном смысле была слабее, чем армии стран Антанты, которые осуществляли интервенцию, но у нее было идеологическое оружие, которое молниеносно, вот эти идеи, они молниеносно создали тысячи агентов влияния, тысячи своих союзников в обществе стран-противников. Это была ситуация Первой мировой войны, конца Первой мировой войны и начала 20-х годов. Вот. Но, как мы видим, к 30-м годам ситуация эта изменилась, и общество западных стран в той или иной степени перешли к имитации классового мира. И самая сильная имитация в образе фашистского режима была создана в нацистской Германии. То есть идеология нацистской Германии не буржуазии и пролетариат, идеология нацистской Германии – это ты немец, я немец, нам нечего делить, а враги – они где-то там. Это евреи и большевики, что в пропаганде Геббельса сливалось в одно.
Но мы их ограбим и раздадим себе.
Совершенно, есть, совершенно
нация
верно.
Нация буржуа будет, по сути. Это же организация буржуазной идеи.
Да, да, это организация буржуазной идеи, когда свой собственный рабочий класс обуржуазивается за счет каких-то условных дикарей или врагов, которых справедливо и правильно ограбить, которые много лет плели против тебя интриги, поэтому мы должны их уничтожить и ограбить. Первыми были ограблены немецкие евреи законодательным образом, да, сначала. Вот, потом были ограблены покоренные нацистами страны, и последний виток этого должен был совершиться завоеванием Советского Союза и ограблением народов этого Советского Союза. Вот, но тем не менее, мы сейчас понимаем, что это преступная идеология, но в 30-е годы нацисты имели успех в Германии, да, и
фашисты по всей Европе.
Да, да. И ну, не по всей Европе, потому что там побеждали народные фронты в ряде стран, но тем не менее, вот главный враг, да, который идеологический, который уже четко приобрел политическую власть, он обрел большой успех и авторитет. Вот. И нужно было как-то реагировать, потому что нацисты, естественно, били в самые такие как бы уязвимые точки идеологии советской. Они говорили о том, что, ну, что в Советском Союзе пришли большевики, они отрицают понятие Отечества, они отрицают понятие Родины, они уничтожают традиционную национальную культуру, вот, а мы, наоборот, возрождаем национальную культуру. Поэтому вот, значит, с этими русофобами, с этими врагами национального, с этими уничтожителями исторической России, вот с ними могут идти только евреи и их прислужники. Вот, нормальные люди с ними идти не могут. Вот, это была идеология, нацеленная на ту старую русскую аристократию, которая осела в Берлине, это ей так это подавали. Вот. А на самом деле, конечно, это было не так, и в трудах классиков марксизма-ленинизма, крупных советских деятелей, было уже в ленинские времена четко сформулировано понятие социалистического отечества, четко никогда русское национальное не отрицалось никогда.
То есть этого нет внутри советского проекта, это ложь. Оно подчинено, конечно, классовому, но оно не истреблено. И действительно были в 20-е годы под маркой борьбы с великодержавным шовинизмом допущены существенные перегибы и даже некоторые унижения русской национальной культуры, но это были именно эксцессы, а не существо проекта. Вот. И в 30-е годы, да, на фоне снижения революционного движения и вот этого ощущения интернационального, именно Сталин, Жданов и третий их соратник Сергей Миронович Киров, они приступают к разработке обновления идеологии и делают это с большим успехом. То есть они перераспределяют процентовку интернационального и национального в советском проекте, абсолютно не отрицая пролетарский интернационализм, они, тем не менее, как бы возвращают, и не возвращают, оно было, вот, но просто выводят на авансцену наличие национального в советском проекте. Да? И именно поэтому мы в 30-е годы наблюдаем некий вот синтез этих двух явлений. Именно в эти годы мы видим, что возвращается история в школьные курсы. Именно в эти годы начинают сниматься патриотические художественные фильмы о героях русского народа. Издаются патриотические книги большими тиражами. И издается ряд учебников, так или иначе имеющих отношение к истории, которые как бы вот совмещают два этих взгляда, и значительную роль в этом играл Андрей Александрович Жданов. Собственно, что говорит о нем как о человеке, способном решать большие гуманитарные интеллектуальные задачи.
А как он именно занимался этим вопросом? Это был глава какого-то комитета, направления, личное доверенное лицо Сталина, либо какая его была должность в иерархии советской в этот момент?
А Жданов был главным человеком по идеологии.
А как это называлось?
Он был руководителем, секретарем ЦК по идеологии. Вот, и в 1934 году Сталин, Жданов и Киров собрались в Сочи для обсуждения нового учебника по истории СССР. Да, точнее, первого учебника по истории СССР, потому что до этого таких учебников советских не было. Вот, и, собственно, с этого и началась системная выработка представления о прошлом и настоящем, на основе которого воспитывались новые поколения советских граждан. И вот эти три человека и сформулировали вот синтетическую картину, с которой потом молодые бойцы потом пошли в бой в 1941 году, картину, которая никогда не отрицала русского дореволюционного прошлого. Чтобы было понятно, ее и ленинская мысль его также никогда не отрицала, но вот этот сталинско-ждановско-кировский концепт просто очень четко и ясно определил, в чем, где преемственность, а где отрицание предыдущего. То есть он сформулировал именно, если раньше говорилось в основном об отрицании диалектическом, то сейчас стали говорить и о преемственности, указывает на преемственность к революционному движению, дореволюционному, к культурным достижениям, дореволюционным, потому что каково ленинское учение о культуре? Это учение о том, что в каждой национальной культуре существует два пласта – прогрессивный и регрессивный. Регрессивный обслуживает старую социально-экономическую формацию, а прогрессивный, наоборот, пробивает дорогу новой. Вот, есть регрессивные поэты, писатели, художники, есть прогрессивные, и даже внутри одного творчества, одного какого-то писателя или поэта существует и прогрессивное, и регрессивное. Но вот в новом учебнике, да, в новой идеологии акцент был сделан на всем том прогрессивном, что существовало в русской культуре и в русской истории.
Ну, это логично, что ищутся истоки в культуре. Это же большевики же не с Марса прилетели.
Конечно, конечно.
Это же вот все равно проявление.
Если 20-е годы – это в основном все-таки преимущество отрицания, рассказ о том, что было плохо в дореволюционной России, в том, что проиграло в гражданской войне, то сейчас уже начинаются поиски того, что там было хорошо, эти поиски увенчиваются успехом, и боец 41-го года, он четко понимает, кем революционным прошлым, он может гордиться, и почему он является наследником Александра Невского, Дмитрия Донского и Пушкина, юбилей которого празднуется в 1937 году очень широко там, всем Советским Союзом. То есть человек, который молодой человек 1937 года, он был уверен, что Пушкин – это если не большевик, то вот это предтеча большевиков. Это была очень успешная идеологическая операция.
Великолепно.
Вот.
Жаль, но наше поколение проведена была контроперация.
Да, да. Но, конечно, Жданов – это не только гуманитарий.
А какова его роль была в подготовке ко Второй мировой войне?
И очень большая, роль. Колоссальная роль, потому что Жданов возглавлял несколько комиссий по созданию новых образцов вооружения.
То есть он занимался и идеологией, и курированием по науке, видимо, создания вооружений.
Жданов, по всей видимости, был очень талантливым человеком с точки зрения общения с творческими людьми и с учеными, потому что он умел совмещать разные интересы, утихомиривать амбиции и нацеливать очень сложных людей на один результат. Вот, в частности, с именем Жданова связано изобретение пушки для тяжелых танков.
Об этом, 76-й, который об этом, на КВ стоял?
Нет, 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 не 76-й, а 107-миллиметровый. Дело в том, что в начале 41-го года все советское руководство было очень обеспокоено последними изобретениями нацистской Германии. Вот. И Сталин имел разговор с нашим известным конструктором Грабиным. Они обсуждали, можно ли создать более совершенную пушку как раз для тяжелых танков, да, для КВ. Вот. Грабин был убежден, что можно, вот, и что более того, необходимо это сделать. Вот здесь он вступал в некий клинч с конструкторами танков. И, собственно, именно Жданову было поручено возглавить комиссию, которая бы подготовила проект создания такой пушки и свело бы интересы, амбиции и воззрение на усовершенствование тяжелых танков, собственно, танковых конструкторов и конструкторов оружия.
Угу.
Вот. И эта задача была блестяще решена, хотя, если верить Грабину, который подробно описывает это все в своих мемуарах, все было не так просто, потому что конструкторы танков протестовали, там был Жозеф Котин, самый главный наш специалист в этой области, который считал, что это невозможно. Грабин же заявил, что он создаст такую пушку, Жданов его поддержал. Сказал, что там прозвучала тогда известная впоследствии фраза Грабина, что танк – это повозка для пушки, вот, на что, значит, все конструкторы танков замахали на него руками и стали его ругать. Вот, Жданов в этом споре поддержал, сказал, Грабин прав. Вот, а далее стал обсуждаться вопрос о сроках. Грабин сказал, что он готов сделать пушку за 45 дней, его подняли на смех, вот, но тем не менее Жданов его поддержал. И тайком ему сказал, что если вы не справитесь за этот срок, то вы такой срок озвучили, над вами все смеются, потому что мы не знаем ни одного случая, когда бы такая пушка была создана не только за 45, но даже за 90 дней.
Скорее всего, пушка уже была создана.
Вот. Ну, в голове у Грабина она была, к тому же, конечно, до этого у Грабина был телефонный разговор со Сталином, на котором Сталин спокойно, но очень убедительно сказал ему, что мы весьма обеспокоены, намекнул, что война может начаться в ближайшее время, и такая пушка нужна. Поэтому Грабин уже был настроен на эту задачу. Вот, и поведение Жданова. Да? Жданов ему говорит, что если вы не успеете, ничего страшного, я позвоню Сталину и улажу с ним этот момент.
То есть он дал ему двойную поддержку.
Да.
Здесь стоит немножко прояснить для наших уважаемых зрителей, что пушка в танк просто так не одевается. Это большая проблема для заброневого пространства, для поворотного механизма, для системы отдачи, боеукладки, то есть замена орудия – это сложнейшее техническое изделие, и, как правильно сказал в данном случае Грабин, что это повозка для пушки, там на этом все застроено, только потом уже вопрос идет катков, мотора, систем наблюдения, радиосвязи.
Ну и что здесь стоит отметить? Мы же никто не подвергаем сомнению, скажем, квалификацию Грабина или квалификацию того же Котина. Это великие выдающиеся люди, но здесь очень важную роль играл модератор, то есть человек, который сводил общие интересы и направлял все стороны к одному результату. Вот. И этим человеком был Жданов.
Очень интересная особенность специалиста по идеологии таких жестких лет, как середина 20-х годов, который умел договариваться не с позиции…
Очень интересно, кстати.
…воодушевления и подавления, а с позиции медиации, коммуникации, обмена приоритетами, и, извините, он и от руководителя прикрыл, от научного сообщества прикрыл Грабина.
Бывало, что он и от Сталина мог прикрыть.
И от Сталина прикрыл, то есть он выполнил все необходимые вещи, которые, ну, сейчас далеко не все руководители принимают и понимают. А тогда это было совсем другое общество. Здесь же надо понимать историческую реальность момента.
Да. И вот я в прошлый раз говорил о книге Алексея Волонца «Жданов». Там у него есть хорошее наблюдение, интересное. Он говорит о том, что Жданов умел быть с такими строптивыми, со строптивыми людьми, он умел быть жестким начальником и прессовал их. А с людьми более мягкими он умел быть договороспособным, обаятельным, поддерживающим и так далее. То есть люди требуют разного подхода. Некоторые начинают работать только после того, как ты применяешь к ним какие-то жесткие меры. Угу. Некоторые, наоборот, в результате каких-то принятия жестких мер оказываются деморализованы и не могут работать вообще. Вот. Так вот, достоинством Жданова, несомненным, было то, что он четко понимал, где находятся первые, где находятся вторые, и умел найти подход к каждому. Вот. То есть он, как руководитель, был очень хорош. К тому же он разбирался. Вот есть еще один эпизод, касающийся самолетов Ил-2. Был допущен серьезный просчет. Самолеты оказался сорван выпуск очередной партии этих самолетов, и Сталин негодовал. Непонятно, кто виноват. Вот. И был конфликт, связанный с тем, что искали виновного, и всю вину пытались переложить на, собственно, конструктора Илюшина, который якобы предоставил некачественные чертежи, и из-за этого вот произошла задержка, и в конечном итоге брак. И поручили разбираться в этом Жданову, и Жданов выявил подлог, что чертежи на самом деле были вполне добросовестные, а те чертежи, которые показывали Сталину, в результате показывал нарком Зальцман. Это были на самом деле чертежи, которые уже прошли несколько стадий обработки, на которых были сделаны рабочие пометки, и это были совсем не те чертежи, которые были предоставлены конструктору изначально.
Это была техническая ошибка или это был специальный срыв партии, внутренней партии, разумеется, промышленников, потому что они прикрывали свои какие-то
вещи. Это была не техническая ошибка, это была скорее…
Саботаж.
Нет, я не думаю, что это саботаж, это была скорее нерасторопность, обычная нерасторопность и халатность. Вот, но вряд ли там был какой-то заговор и саботаж, я очень в этом сомневаюсь, но здесь нам важно то, что Жданов сумел в этом разобраться, защитить Илюшина перед Сталиным и наладить нормальную работу, то есть ни Зальцман, ни Илюшина, они, как известно, не пострадали, вот, но работа была налажена, в дальнейшем таких проблем не было, то есть это был человек, для которого важно было не наказать виновного, а разобраться ситуации и понять, как ее исправить так, чтобы наладить процесс.
Это в тоталитарном СССР перед началом Великой войны, о которой знали и готовились все.
Вот. И Жданов, вот все его вот эти усилия, они забыты абсолютно незаслуженно, про них вообще никто не знает, никто не говорит, хотя роль колоссальная. Понятно, что он там не водил армию на Берлин, вот, но если бы его вот этой деятельности не было, такой модераторский,
армия шла бы не та.
Да, это была бы не та армия.
Не с тем оружием.
И победа выглядела бы, наверное, не так.
А за что же тогда он нес ответственность? Просто вот идеология, вот медиация, вот доверенное лицо Сталина, которое разбирается…
Он нес ответственность за все
вопросов, и еще управление вторым городом по и промышленным, да и по населению.
Он нес ответственность за все. То есть точно так же, как Лаврентий Павлович Берия впоследствии нес ответственность за атомный проект. Понятно, что разрабатывали атомную бомбу ученые, но.
Правильно, это было проектное управление.
Да, с точки зрения менеджмента. Можно, да, это можно так назвать, конечно. Ну и теперь мы переходим, собственно, к теме Жданов в годы Великой Отечественной войны. Хочется здесь сакцентировать внимание на нескольких вещах. Во-первых, опять же, Жданов был руководителем Ленинграда, и он имел отношение ко всему, что происходило там, а происходило там очень много. Ну, например, это такие простейшие
армия, вещи. Армия, флот, промышленность, эвакуация, дорога жизни, подготовка, как мы знаем, с прошлой лекции она была за несколько месяцев до начала блокады.
Начало подготовки было с конца августа, и важно не то, что сильно заранее, и, честно говоря, осуждать Жданова за то, что не начали этого делать заранее, сложно, потому что никто не мог предположить, что события будут разворачиваться именно так, как они разворачиваются. И можно, конечно, и Жданова здесь там пинать, но много вопросов к тому, почему вот нацистская Германия сумела добиться таких впечатляющих успехов. Да, армия действовала там не лучшим образом, что не снижает героизм советского народа, но факт в том, что в этой критической ситуации были найдены в целом верные решения, которые позволили не довести тяжелую ситуацию до катастрофической,
война до поражения. Война закончилась в Берлине.
До поражения. И благодаря этому война закончилась в Берлине. Ну вот просто несколько таких штрихов. Да? Ну, во-первых, предусматривали возможность, что немцы ворвутся в город и что развернутся уличные бои. Было построено в кратчайшие сроки 4000 дотов и дзотов, использовано 300 тонн взрывчатки для заминирования стратегических объектов.
А вот, как так быстро произвели такое количество взрывчатки?
Это, ну, в городе производилась взрывчатка.
Но это колоссальный объём.
Вот интересно, что потом из-за недостатков ингредиентов, да, Жданов и его окружение стали думать о том, как делать взрывчатку с меньшими издержками, да, и вот есть воспоминания химика Кузнецова, Александра Кузнецова, которого вызвал к себе Жданов и спрашивает его, что такое синал. Вот, синал – это такая маломощная взрывчатка, вот, тот ему рассказал, они придумали, поняли, что ее можно создавать в блокадном Ленинграде, в отличие от тротила, для которого не было ингредиентов, вот, и Жданов еще придумал переименовать синал в АК с целью шифровки. Вот. В этом АК угадывались инициалы человека, который руководил бы, профессионал, который руководил бы этим проектом, Александра Кузнецова. Вот. Многие вопросы приходилось ему решать, например, вопрос подачи воды на хлебозаводы. То есть хлебозаводы могли бы вообще встать, потому что прекратило водоснабжение в Ленинграде, было уничтожено фактически.
Ну, уничтожили основные подстанции,
да,
насосные.
Да,
и как же это
решили? Решено это было, ну, здесь большая роль также командующего Балтийским флотом адмирала Трибуца в том, что он предложил использовать подводные лодки. Подводные лодки стояли в Неве, вмерзшие в лед, но Нева не замерзала до самого дна, и с помощью подводных лодок и рукавов, отведенных к хлебозаводам, сумели накачивать туда воду, и снова пошел хлебозаводы стали давать хлеб.
Это же сложнейшее организационное решение, банально а придумать, б организовать.
Ну вот они придумали.
И еще выполнить технологию, а здесь еще важно отметить, что рецептура хлеба менялась в связи с тем, что были перебои с поставками. А это отсюда же меняется весь технологический процесс.
Вот. Но вообще таких находок в год блокады было сделано очень много. Я хотел бы процитировать академика Иоффе, нашего знаменитого ученого, который, значит, не только про коньяк и кофе говорил, да? Вот, но и дал оценку деятельности ученых и организации науки в блокадном Ленинграде. Так вот, он говорил: «Нигде и никогда я не видел такого быстрого перехода научных идей в практику, как в Ленинграде в первые месяцы войны».
Но это же если Жданов был везде, напомню, это блок продовольствия, эвакуация, оборона, армия, флот, наверняка ПВО было отдельно, защита исторического наследия отдельно, подвоз, дорога жизни. Как у него был устроился день, как он успевал это все делать?
Ну, естественно, что
тем более это вручную же в управлении.
Естественно, что он делал все это не в одиночку. Это не было только ручное управление. Вот, у него были подобраны вполне толковые и адекватные заместители, которые с ним работали, и целый ряд других специалистов, которые имели доступ к нему в любое время, то есть если что-то было нужно, кстати, была практика Сталина, то есть если что-то нужно срочно, и это объясняется военными нуждами, то никогда не оказывалось так, что Жданов где-то там отдыхает, уснул, уехал, Жданов всегда был готов либо встретиться лично, либо поговорить, то есть несмотря на то, что он был болен, он и мало спал, и также, мы сейчас об этом еще скажем, мало ел, тем не менее, всегда был готов к встрече с специалистами. Это отмечается по всем воспоминаниям, то есть упрекнуть Жданова в том, что он самоустранился или проспал блокаду, ни в коем случае
нельзя. А чем он был болен? Расскажи, пожалуйста.
У него был диабет, у него было больное сердце, он был очень уже, конечно, нездоровым человеком, мемуаризм, плохо выглядел, вот, но тем не менее свое здоровье интересовало его в последнюю очередь, в первую очередь его интересовало да, дело, и он очень, конечно, переживал и чувствовал и свою вину за то, что город оказался в блокаде, но тем не менее ему удалось переломить ситуацию.
Тут мы вернулись к тому, что, о чем я говорил в начале, про то, что ему привозили сладкие фрукты, а на самом деле он болел диабетом.
Да, то есть это
вот
просто
этот
чушь,
миф, который мы вернули снова, и мы его разбили.
Вот, он не только не обжирался там булочками, пирожными буше или ананасами с персиками, ему готовили исключительно диетическую пищу, но самое главное, что он установил лично четкий контроль за продуктами, за расходом продуктов в Смольном.
Как это было организовано?
Вот. Организовано было очень просто. Он каждое утро приходил на работу, первым делом проверял, делал сверку расходу продуктов, что куда ушло. Вот. Это факт, зафиксированный его коллегами, да, сотрудниками. И у меня, например, нет в этом сомнений, потому что вот такая аскетичность, она вообще была свойственна советскому руководству. Она была свойственна. И тут же того же самого Сталина никто не может упрекнуть в том, что он обжирался. Сталин ненавидел, это было в его натуре, он ненавидел жирование. Он был крайне аскетичным человеком. Это было заложено еще от первой Ленинской гвардии. Ни Ленин, ни Сталин, ни Дзержинский, никто другой из элиты там, вот раннего советского государства, да, из первых большевиков, может быть, за исключением Троцкого, их нельзя упрекнуть в том, что они были падки на какой-то личный комфорт. Вот этого не было в старом большевистском руководстве совершенно. И если бы это было, то это подвергалось бы жесточайшему осуждению. Если бы Сталин в Москве, который после себя, как мы знаем, оставил там кирзовые сапоги и шинель, вот, если бы он узнал, что в блокаде Жданов здесь жирует, ему бы пришлось очень круто. С ним бы разобрались очень круто. Поэтому это просто невозможно. Это не в натуре, это не в логике.
Другие люди.
Таким образом, все упреки по адресу Жданова, они являются фейковыми, выдуманными. И, конечно, принимать их за какую-то чистую монету невозможно. Но вот на этом я предложил бы сейчас закончить. А в следующий раз мы поговорим о том, как Андрей Александрович и другие выдающиеся отечественные ученые, военные деятели, просто граждане своей страны создавали ледовую трассу, дорогу жизни.
Спасибо, Егор.
Спасибо.
До новых встреч.